Приветствую, братья и сестры. Начинаю запись 21 выпуска вопросов и ответов, ваших вопросов и моих субъективных ответов. Вначале хочу напомнить о том, что мои ответы – это именно мои ответы, они не выражают точку зрения братства, не выражают точку зрения всеобщего христианства там, или еще чего-нибудь, хотя я очень надеюсь, что часть моих ответов, по крайней мере, приближены к этой точке зрения, но понимая свою ограниченность, понимая свое незнание многих нюансов, я выражаю исключительно свое мнение по тем или иным вашим вопросам. Сегодня мы начнем с очень интересного вопроса. Этот вопрос от Ольги. Что такое рождение свыше? Действительно, эта тема важная, потому что Евангелие от Иоанна, 3 глава, она повествует нам о событии, когда Иисус Христос беседовал с Никодимом, и он сказал о том, что человек, который не рожден свыше, не может увидеть Царство Небесного. То есть Никодим пришел к Иисусу Христу с рядом вопросов, Христос его останавливает, он не дает развиваться теме, и он говорит о том, что давай сначала, Никодим, мы с тобой поговорим о том, без чего все остальные вопросы не имеют никакого смысла. И это рождение свыше. Без рождения свыше, без того, чтобы человек родился от воды и духа, он не может быть в Царстве Небесном. При всех остальных условиях он не может быть с Богом, если он не рожден свыше. Поэтому это очень-очень важно. И что такое рождение свыше? Это, конечно, тайна для нас с вами. Мы никто не можем точно сказать, что это. Это некий такой таинственный достаточно процесс. В 8 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна Христос сравнивает это с неким ветром, который вот ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит, но это не означает, что этого процесса не существует. Кстати, в жизни очень много процессов, которых мы не можем объяснить, но которые реальны и которые очень важны. Тем не менее, вообще рождение свыше или возрождение – это такой термин, при помощи которого мы пытаемся, или Священное Писание говорит нам о неком таинственном действии Бога внутри раскаявшегося грешника. То есть человек раскаивается пред Богом в своих грехах, осознает свою зависимость от Бога, осознает свою немощь пред Богом. И обращаясь к Богу с молитвой раскаяния, этот грешник в ответ на эту молитву получает от Бога благодать к изменению своей внутренности. Внутренность человека меняется, она становится иной, она становится направленной на теперь Бога, восприимчива к Божьим истинам, способна к победе над грехом и так далее, и так далее. И это то, что очень важно, потому что без этого никакие другие усилия не смогут человека изменить. Поэтому это действие Бога внутри жизни человека, внутри человека, внутри естестве человеческом и изменение самого человека. Но условие для этого изменения есть раскаяние и признание необходимости со стороны самого человека. Ну вот, например, книга пророка Иезекииля, она пророчествует об этом будущем времени, когда, возможно, будет вот это возрождение, и она пишет, и дам вам, Иезекииль пишет в 36 главе, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть человек невозрожденный, для него уставы Бога, они как бремя, он их может стараться выполнять, но они не являются для него естественными, они для него мучительны, потому что они для него как что-то инородное. Человек возрожденный – это тот, который, для которого уставы Бога становятся родными, они становятся его, новый дух, новое сердце. Иоанн пишет такие слова: «А тем, которые приняли его», и дальше – ну, там, верующие во имя Его и так далее, от Бога родились. То есть принятие и вера необходимы для того, чтобы произошло вот это рождение свыше. Поэтому это действительно очень важный процесс, хороший вопрос. И резюмируя ответ, скажу, что такое рождение свыше, конечно, определение сказать трудно, но самое главное, что это чрезвычайно важно, потому что без этого невозможно увидеть Бога, невозможно войти в Царство Небесное. И это действие Бога в сердце человека, во внутренности человека, но какого человека? Кающегося грешника, который раскается в своих грехах. Ну вот что мог сказать по этому вопросу, то сказал. Вопрос попроще. Приветствую вас, брат Денис. Божьих благословений вам. Спасибо, Василий. У меня такой вопрос. Можно ли верующим курить кальян? Спасибо за ответ. Вы знаете, друзья, некоторые вопросы, они удивляют, знаете, чем? Вот некоторые вопросы кажутся настолько простыми, настолько элементарными, что ответ на них очевиден. Но подрастает новое поколение людей, для которых, новое поколение христиан, для которых те вопросы, которые предыдущему поколению были очевидны, они, эти вопросы еще открыты, да, или уже открыты. И поэтому, конечно, нужно говорить об этом. Разумеется, кальян курить нельзя. И я не вижу большой разницы между курением кальяна или курением сигарет. Даже в энциклопедии, если вы откроете энциклопедию, посмотрите, что такое кальян, то там будет написано, что кальян – это прибор для курения. Ну и по заявлению Всемирной организации здравоохранения, курение кальяна несет серьезную опасность для здоровья. Кстати, вот эти современные вот вейпы, если я правильно это назвал слово, они, конечно, тоже не просто парогенератор, да, это исключительно опасное для здоровья явление, и мы сейчас даже слышали вот в Америке там несколько случаев, когда люди умирали от этого. Конечно, таких случаев очень мало, что они умирали, но и, в общем-то, использование этих аппаратов, оно совсем недавно началось. Поэтому что кальян, что вот эти современные электронные сигареты, что просто сигареты, это все примерно одно и то же. И поэтому я убежден в том, что человек, который верующий в Бога, христианин, он должен избегать этого всеми возможными способами. Ни в коем случае недопустимо это делать. Так, следующий вопрос, это вопрос от Надежды. Приветствую вас, брат Денис. Хотелось бы узнать ваше мнение о книге «Включите свой мозг». Автор этой книги вроде христианка, но вид совсем не соответствует этому званию. Заранее спасибо. Хотелось сразу пошутить, что прочитал эту книгу «Включите свой мозг» и не помогло. Вот, но на самом деле, какое у меня мнение по поводу этой книги? Мне кажется, я уже говорил что-то подобное. У меня, в принципе, ко всем этим книгам одно и то же мнение. – Дело в том, что книги по личностному росту, вот «Включите свой мозг» и все остальные книги подобного плана, это книги содержат одинаковый набор советов, то есть там ничего нового нет. Вот есть прекраснейшая книга, называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Она собрала в себя вот почти все советы, которые есть в других книгах по самореализации, по саморазвитию. Вот прочитать ее одну и больше читать больше ничего не нужно. Потому что все эти книги, они эксплуатируют одну и ту же идею, что нужно работать, что нужно не предаваться унынию, что нужно быть дисциплинированным, что нужно следить за своим временем, что нужно заниматься спортом, что нужно питаться правильно, ну и так далее, и так далее, и что нужно позитивно смотреть на этот мир. Поэтому я так понимаю, что большинство из этих книг это такой пиар-проект, или точнее такой проект, которые, вот, то есть автор видит, что это сейчас популярно в мире, что эти книги покупаются. Ну и вот они пишут эти книги практически одинаковые, под кальку фактически одно и то же, и тиражируют их, а люди покупают в надежде на то, что вот, прошу прощения, в надежде на то, что вот именно в этой книге я найду какую-то волшебную фразу, я прочитаю эту волшебную фразу, и у меня в жизни будут изменения, и я теперь буду вообще новым человеком. Но на самом деле, конечно, ничего подобного не происходит. Прочитано сотни книг, но человек как жил, так и живет. Потому что главное изменение жизни человека – это он должен работать. Работать, работать, и даже если ему не хочется, он должен все равно работать. Намного важнее, я считаю, читать книги биографии, а еще лучше автобиографии. То есть человек написал про себя что-то. Вот эти книги, они, конечно, ну просто нереально полезны и очень много приносят пользы тем людям, которых читают, потому что там советы от первого лица людей, которые достигли каких-то успехов. Это намного, намного полезнее. Вот. Что касается вот этой ремарочки, что автор книги вроде христианка, но вид совсем не соответствует этому званию, я бы тоже хотел что-то сказать. Мы очень нетолерантны к разным культурам. Вот есть библейские требования, например, требования целомудрия, там, требования какие-то немногоценности одежды, и есть культурные особенности того или иного христианского направления. И перемешивать это нельзя. Вот мы посмотрим на какую-нибудь сестру или христианку с Китая там, или еще откуда-нибудь, и сразу сделаем оценку, что она там далека от христианства и так далее, и так далее. И это не очень хорошая вообще черта. Может быть, она правда далека от христианства. Может, ее внешний вид не угоден Богу. Но это не наше с вами дело. Написано в Библии, что осуждаешь ты чужого раба. Перед своим Господом стоит он или падает. Давайте мы будем следить за собой и не делать никаких выводов о других людях. Кроме того, вот если, например, вот вы прочитаете учебник по физике и узнаете, что там автор этого учебника какой-нибудь, я не знаю, там, буддист там, или какой-нибудь там либерал там, христианский, это же никак не влияет на то, что он написал. То есть, фактически, книга сейчас, вот, которую мы рассматриваем, «Включите свой мозг», она не относится к душепопечительской литературе или к богословской литературе. Поэтому какая разница, кто ее написал? Если она хорошая, можно прочитать. Если не хорошая, нельзя прочитать. Но вот автор, христианка она или нет, и какая христианка, зачем нам тратить свои усилия на осуждение этого человека? Как она выглядит? Это ее дело, и пусть она выглядит, как считает нужным. У нее есть свои пастыри, у нее есть свои отношения с Богом, у нее есть своя община, пусть она за ней следит. А вот нам делать выводы о христианстве этой женщины, я думаю, что вообще даже не стоит. Тем более по внешнему виду. Так, вопрос от Эльвиры. Приветствую, Денис. Как-то в проповеди одного брата слышала, как он приводил в пример такую историю. Однажды они с женой везли ребенка в больницу, и он ей говорит «молись». И она была без косынки и не смогла помолиться. Смысл был в том, что если жена по какой-то причине оказалась без косынки, и она молится в этот момент, то Бог ее молитву не услышит. Некоторые сестры говорят, что не могут купаться в море без косынки, вдруг будут тонуть. А как молиться без косынки? Или еще позиция некоторых сестер. Спать нужно только с покрытой головой. Имеют ли такие утверждения основания в Библии? Лично я такого подтверждения не нашла. Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Вы знаете, друзья, и вот Эльвира в частности, что я по поводу этого могу сказать? Здесь, конечно, вот тоже две крайности такие. Вот есть мнение, которое сейчас достаточно распространенное, что вот то, что написано в послании к Коринфянам, относится только к посланию к Коринфянам. Что это культурная особенность Коринфской церкви, и поэтому нам не обязательно носить косынку, ну, с сестрам, да, или покрывало какое-то, потому что это к нам не относится. Я всегда предлагаю таким людям взять ручку или карандаш и вычеркнуть из Библии эти слова, потому что они к нам не относятся, и зачем тратить время на прочтение тех слов, которые к нам не относятся. Вот. Тем не менее, есть другая крайность, и вообще есть такое понятие, называется такое магическое богословие, или даже не магическое богословие, а магический тип мышления, когда обряды становятся важнее их сущности. Вот, например, вы помните, когда филистимляне воевали с израильтянами, то израильтяне потерпели поражение, и они задумались, вот почему у нас было поражение, и они пришли к выводу, что у нас поражение, потому что у нас не было ковчега. То, что они задумались, почему у них было поражение, это очень хорошо, но они, так, секундочку, что-то переснулось, но они неправильно сделали вывод из этого, да, они посчитали, что их поражение произошло из-за того, что у них не было ковчега, такое, знаете, магическое какое-то богословие, то есть они взяли ковчег, принесли и подумали, что наличие ковчега изменит отношение Бога к ним. Поэтому вот то же самое с покрывалом. Да, покрывало это обязательно, я считаю, обязательно замужняя женщина должна носить покрывало во время молитвы, во время пророчествования, как написано в Библии. Но если у нее сердце не покорно мужу, то покрывало ничего не изменит. Кстати, в одной церкви я даже предложил сделать новый вид наказания в церкви. Это запрет на ношение покрывала. То есть, чтобы непокорным сестрам официально запрещать носить покрывало, потому что покрывало может носить только покорная сестра, которая имеет правильное отношение к мужу своему. И в этом плане, конечно, мы должны понимать, что не покрывало определяет отношение к Богу к сестре, а ее сердце. И если вдруг по каким-то причинам, ну, представьте себе, сестра хорошая, послушная сестра, смиренная, идет по улице, подул сильный ветер, у нее покрывало улетело, и ей надо помолиться срочно, потому что, например, на нее медведь напал, допустим, то неужели она не может помолиться, потому что у нее нет покрывала? И мало ли какие ситуации бывают, и сестра осталась без покрывала, конечно, она, Бог ее обязательно услышит. Поэтому вот эти перегибы, когда там в море обязательно надо быть в покрывале, там, или спать надо с покрывалом, потому что надо срочно помолиться, это, конечно, ну, не от большой мудрости происходят вот эти мысли. Более того, даже если сестра идет вообще без покрывала, и там на нее кто-то напал, она вполне может помолиться, это никаким образом не является препятствием для молитвы. Я не представляю, что Бог не услышит человека просто потому, что он был без покрывала. Бог даже грешников слышит, даже тех людей, которые вообще не являются верующими, они взывают к Богу, и Бог их слышит, тем более сестру в опасности услышит. Здесь другой вопрос. Здесь именно отношение, почему она не желает носить покрывало. Потому что она стесняется, потому что ей как-то неловко и так далее. Другой вопрос. То есть я убежден, что во время молитвы, во время, когда сестра совершает служение, пророчество или другое служение, она должна быть с покрывалом, если она замужняя сестра. Но делать из этого какой-то амулет, что даже снять нельзя, потому что это ни в коем случае запрещено, то это тоже очень неправильно, совершенно другая крайность. И это, я думаю, что Богу тоже не угодно. Продолжим. Вопрос от Павла. Приветствую, брат Денис. Как вы считаете, если брат или сестра перешли в другое течение христиан, где все дозволено, должны ли за это отлучать из церкви или ставить на замечание? Вопрос от христианских песен от души. Такой интересный. Такое интересное имя. Брат Денис, а как вы думаете, может ли брат или сестра переходить в другую деноминацию? Вот давайте начнем со второго вопроса. Дело в том, что под словом деноминация не совсем понятно, что вы имеете в виду. И, конечно, если идет речь не о христианской деноминации, то ни в коем случае переходить туда нельзя. То есть я здесь некоторую статистику привел. У нас очень много разных религий, там христианство, мусульманство, индуисты, агностики, буддисты, китайские всякие религии. Атеисты, там, всякие национальные верования традиционные, ну и так далее, и так далее. И иногда бывает, что христиане, они переходят куда-то, да, в какую-то другую веру. Это недопустимо, потому что оставить Христа, это оставить Бога. Иногда вот люди говорят, что вот люди в других деноминациях тоже верят в Бога, там мусульмане верят в Бога, там иудеи верят в Бога, но вот не принимают Христа. Мы должны понимать, что Новый Завет однозначно говорит о том, что человек, не принимающий Иисуса Христа, он не знает Бога. Иудеи, не принявшие Христа, Бога не знают. Мусульмане тоже Бога не знают. Но я прошу прощения, кого-то, может быть, оскорбляю такие резкие категорические заявления, но Новый Завет нам об этом конкретно говорит. Не имеющий сына, не имеет и отца. И поэтому здесь очень четкая позиция. Если человек переходит в другую деноминацию, он теряет спасение, он не может быть с Богом, он не может быть спасенным человеком. Это однозначно. Что же касается перехода в другое течение христиан, здесь тоже нужно разобраться. Потому что есть течения родственные. Нам даже в уставе братства у нас написано, что есть родственные течения баптистские или другого названия, но именно разделяющие вероучения, разделяющие наше понимание, то обычно в такую деноминацию или в такое вот вероучение, в такую конфессию, я не знаю, как лучше слово подобрать, но вот именно в христианство родственное нам, человек может перейти по каким-то причинам. Я, в принципе, не очень одобряю переход в другое течение, если это не связано, например, с переездом. Ну, например, вот в одной церкви, вот в одном городе есть там две церкви, даже одного союза. Пусть даже вот нашего братства две церкви. И человек из одной церкви переходит в другую. Это не очень хорошо. Почему? Потому что, скорее всего, его переход связан с какой-то проблемой внутри церкви. То есть он с кем-то не нашел мира, что-то произошло, какая-то конфликтная ситуация, и он ушел туда. И поэтому это плохо. Можно переходить, если у тебя есть вынуждены какие-то обстоятельства, ты по-другому не можешь. И ты переходишь. Но вот если ты уходишь с какой-то проблемой, это не очень хорошо. Это обязательно, ну, скажется на духовной жизни. И то же самое переход в другую деноминацию. Вот почему осуществляется переход? По какой причине? Вот это очень важно. Но да, теоретически возможно. Теоретически возможно переход, опять-таки, переход в деноминацию родственного союза. Родственного учения, точнее, да, вероучения и так далее. Переход в деноминацию еретичную, где присутствует ересь, недопустим. То есть переход в христианскую деноминацию, которую мы считаем еретичной, в которой присутствует ересь, мы считаем это неправильно. И, скорее всего, церковь не отпустит. То есть, если, например, в нашей церкви человек попросится в какую-то деноминацию, ну, в какое-то христианское вот течение, родственное нам, то есть баптистам, там, допустим, автономным или еще что-нибудь в этом плане, я думаю, что церковь отпустит, и такие случаи были, и никаких проблем не было. А вот если они захотят уйти в какую-то деноминацию, которую мы считаем еретичной, конечно, мы будем вникать в каждом конкретном случае, то мы не отпустим, мы скажем, что это недопустимо. Ну, вот так вот. Так, идем дальше, да? Вопрос от Татьяны. Брат Денис, приветствую. Насчет начертания. Как понять написанное, что не смогут ни продать, ни купить без этого начертания? Ну, так и понять, что будет время, когда вот без этого начертания нельзя будет ни купить, ни продать. Вот этот вопрос, он в ответ на ту мысль идет, что я сказал, что не обязательно технологически, то есть начертание не обязательно связано с технологиями. Ну, так оно и есть. Вот очень-очень, как сказать, соблазнительно нам представить, что начертание связано с технологиями, с чипами. Ну, может быть, так оно и будет, но не обязательно так оно будет. Потому что, я еще раз говорю, что если антихрист даст свое начертание, оно будет иметь силу, даже если там никаких чипов не будет, даже если оно от руки будет нарисовано, никаких проблем нет сделать систему, без которой нельзя ни продавать, ни покупать, без этого начертания. Тем не менее, у этого смысла есть еще более глубокое значение, более глубокий смысл, что вот печать антихриста, то есть мысли антихриста и... или его способ мышления антихриста, который сейчас активно пропагандируется в мире и пропагандировался всегда, во все времена так было, это в противовес печати праведника или образу мыслей праведников, так написано, образ мыслей праведников. Вот без него тоже нельзя ни покупать, ни продавать. Смотрите, вот сейчас человек занимается бизнесом. Вот он, ему крайне трудно сейчас это делать без того, чтобы не обманывать, например, не лукавить и так далее. Это очень сложно. И будет время, когда это будет просто невозможно. То есть сейчас это еще возможно, но ты уже теряешь прибыль. Если человек хочет быть честным христианским таким вот коммерсантом, да, по-настоящему быть верующим братом, который осуществляет коммерческую деятельность, ему очень сложно будет выжить и быть очень успешным. Ему придется отказаться от многих каких-то очень выгодных проектов, потому что они связаны с чем-то антихристовским таким, знаете. Не покупать, не продавать сейчас без, ну, и покупать и продавать сейчас можно без печати антихриста, даже в духе, но уже сложно. А будет время, когда это будет делать просто невозможно, потому что такая сама система будет. Ну и в конце концов это завершится тем, что эта печать будет физической, но не обязательно, еще раз скажу, связана с технологиями. Она может быть просто физической какой-то надписью так, и так далее. То есть, к чему я все это говорю, еще раз, да, возвращаясь к прошлой теме, что не нужно связывать технологии, привязывать к печати. Вот мы видим технологии, вот это значит печать. Да, оно похоже, да, может быть, но не факт, и более того, это не важно. Так, идем дальше. Вопрос от Ивана. Как вы справляетесь с нагрузкой на работе, в семье и в церкви? Ну, плохо справляюсь. Как бы у меня масса провисов, так сказать, масса недоделок каких-то, приходится потом их доделывать. Но на самом деле, конечно, эта тема очень большая, и здесь хотелось бы сказать о том, что есть такая система, называется тайм-менеджмент. Это система управления временем, система управления проектами, и ей нужно заниматься. То есть я когда-то проводил серию бесед по этому поводу, у меня на сайте есть, можете найти. Вот есть книги по этому поводу, неплохие, можно почитать. То есть, в общем-то, у каждого из нас достаточно много времени, чтобы успевать очень много. У апостола Павла, у Даниила пророка, у Давида, у современных наших братьев, у них столько же времени в сутках, как и у нас с вами, но почему-то они успевают намного больше. И это связано с умением расходовать время правильно. Моисей пишет такие слова: «Научи нас так счислять», то есть так считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть дни надо считать, именно дни, не недели, не месяцы, а именно дни надо считать. Надо определять, что я буду сегодня делать, что буду завтра делать, на что я буду тратить время, на что не буду тратить время, для того, чтобы нам планировать наше время и использовать его максимально качественно. И тогда мы будем успевать все и даже больше. Вот каждый из вас, кто слушает вот эту запись, и вот Иван, вы даже не представляете, какой у вас колоссальный запас времени есть, просто вы его не используете. Можно читать много книг, можно совершать много служений, можно успевать по работе, дома, и все это успевать, и еще время останется. Вот те люди, которые говорят, что у нас нет времени, они просто на самом деле не умеют его хорошо использовать, и это то, чем нужно заниматься, то, чему нужно посвящать время, чему нужно учиться, потому что вот эти навыки тайм-менеджмента, навыки управления временем, они окупятся сторицей, то есть человек много-много приобретет выгод от того, что он какие-то простые правила в своей жизни будет использовать, чтобы управлять немножко своим временем и не тратить его впустую. Поэтому, Иван, конечно, здесь вопрос хороший. Если вы имеете в виду нагрузку эмоциональную, да, то это, конечно, вопрос более сложный, потому что вот очень большая нагрузка в семье, там, в церкви и так далее, и это бывает чисто эмоционально тяжело, нужна какая-то разгрузка. Но вот меня спасает то, что у меня служение разноплановое, то есть есть и семья, и служение в церкви, и служение, которое связано с поездками. И вот эти разноплановости, она компенсирует, да. То есть кто-то сказал, по-моему, даже Ленин сказал, что лучший отдых – это смена труда. Вот. Ну, в какой-то мере это так и есть. То есть мы-то устаем не от того, что у нас много дел, а от того, что у нас дела однообразные. Поэтому если человек устал от чего-то, ему надо просто сменить образ деятельности. Если занимается умственным трудом, то физически потрудиться. Если физически, то почитать книжку, съездить куда-нибудь, найти себя. То есть вот лежание на диване или там на пляже – это не отдых на самом-то деле. Ну, иногда это может быть и полезно, но, в общем-то, люди, которым этому предаются, они чувствуют себя намного хуже, чем человек, который все время в работе находится. Поэтому здесь есть способы, об этом можно говорить, но в рамках данной рубрики вряд ли я смогу более подробно ответить. Вопрос от Светланы. Денис, приветствую вас. У меня к вам вопрос. Может ли пастор говорить упавшему брату, который уходит в запой, что ему нет спасения? Обоснуйте, пожалуйста, по Писанию. Ну, конечно, может. Ну, как не может? Вы знаете, мы сейчас живем в таком мире толерантном, где надо человека хвалить. Вот человек ушел в запой, а ему мы должны сказать: ты знаешь, брат, ничего страшного, вот, с кем не бывает, там, еще что-нибудь в этом плане. И если кто-то скажет резко или категорично, то такому скажут: ой, ты грубый, ты не поддержал брата в нужный момент и так далее. Ну, конечно, поддерживать человека надо обязательно, и нельзя лишать человека надежды, но послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, это послание однозначно свидетельствует, что ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царство Божие не наследуют. То есть, если человек пьяница, то есть он уходит в запой, он не наследует Царство Божие. Это категорично, и это очень правильно сказать этому человеку, потому что если мы будем его обманывать, говоря, что вот Бог тебя любит, и таким, каким ты есть, и так далее, мы просто его успокоим, и он будет жить в этом состоянии. Разумеется, Бог его любит, разумеется, надо оказывать ему всяческую поддержку, но этот человек не наследует Царство Божие. Вот, и вы просите обосновать Писание, вот я Писанием обосновываю 1 Коринфянам 6:10, да, здесь вот это важно понимать. Но, тем не менее, такому человеку надо помогать, за него надо поститься, молиться, с ним надо беседовать, Бог ему даст покаяние, он покается, вернется в церковь, все будет хорошо, но на данный момент вот его состояние очень печальное. Вопрос от Анатолия. Денис, растолкуй, пожалуйста, этот текст. Какой текст? «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Что тут Иисус Христос имеет в виду? О каких заповедях идет речь? Идет ли речь о спасении? Является ли нарушение малейшей заповеди грехом? Думаю, что ты уже сталкивался в каких-либо беседах с этим вопросом и тем, какие сомнения и неправды вызывает этот текст. Лично я воспринял, что я могу грешить, учить других, да еще и в Царство Небесное попаду. Так, как же надо понять этот текст так, чтобы можно догадаться, что можно грешить? Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А, понятно, да. Понятно. Угу. Ну, что я могу сказать? Что, конечно, этот текст не должен нас побудить к тому, что можно грешить. Это однозначно и разумеется. И апостол Павел, кстати, об этом говорит, что некоторые люди говорят, что мы учим, что можно грешить. Там, праведен суд на таковых. А почему некоторые люди так подумали? Потому что проповедь апостола Павла о благодати, она кем-то может быть растолкована как проповедь о том, что можно грешить. Вот иногда говоришь о благодати человеку, и он говорит: а что можно, значит, грешить? Нет, конечно, проповедь о благодати, она не подразумевает как бы разрешение на грех. Вот, что же касается вот этих заповедей. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших? Чуть выше речь идет о заповедях блаженства, а чуть ниже о заповедях закона. И возникает вопрос, когда Христос говорит, кто нарушит из заповедей всех малейших, вот, о какой заповеди идет речь? О заповедях закона Моисея или о заповеди Иисуса Христа? Ну вот, консенсус патрум, то есть согласование тех людей, которые вот в древности толковали Библию, оно однозначно относит слова 19 стиха именно к заповедям блаженства. То есть Иисус Христос говорит о заповедях блаженства. Блажен кто? Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны алчущие, блаженны там, и так далее, и так далее. Вот эти люди блаженны, именно вот эти заповеди называются малейшими. Почему они называются малейшими? Не потому, что они маленькие, а потому, что они очень легкие. Ну, в смысле как? Они доступные, то есть они очень простые. Малейшие, в смысле, такие вот несложные, сложные по сравнению с заповедями Ветхого Завета. Заповеди Ветхого Завета, они очень сложные, именно недоступны для выполнения. То есть человек их не может выполнить. А вот заповеди Нового Завета, они доступны для человека. Вот. И поэтому они называются малейшими. И вот здесь, получается, возникает вопрос. Вот кто сотворит и научит? Слово «сотворит» означает «исполнит сам и научит других так делать». Тот в Царстве Небесном наречется великим. А кто нарушит одну из заповедей сих малейших и так научит других, тот малейший наречется в Царстве Небесном. И здесь возникает вопрос. А если он нарушит такие заповеди и так научит других, но он все равно же будет в Царстве Небесном, да? Он все равно же будет там с Богом. И поэтому какая проблема? Нарушил я, не нарушил, я все равно могу быть в Царстве Небесном. И я думаю, что это неправильное понимание, потому что вот все, вот здесь Царство Небесное является синонимом слова «Царство Божие». И я понимаю так, что, может быть, мое мнение, оно еще требует каких-то уточнений, потому что вопрос непростой, так сказать. Вопрос касается толкования текста, надо его более изучить. Но я понимаю так, что вот этот вопрос очень похож на текст, когда в послании апостол Павел сравнивает некоторые сосуды с людьми. Он говорит, в доме Божьем есть сосуды для почетного употребления и сосуды для низкого употребления. И кто будет чист, тот будет сосудом годным на доброе употребление. То есть это не говорит о том, что в церкви или в Царстве Божьем есть сосуды, которые Бог использует для почетного употребления, и есть сосуды, которые используют для низкого употребления. Здесь не об этом идет речь. Здесь идет речь о том, что весь мир это дом Божий, вот это дом Божий, это хозяин всего мира, это Бог, и в этом всем мире есть сосуды, которые Бог использует для почетного употребления, это для проповеди Евангелия, для добрых дел. И есть сосуды для низкого употребления. Вот, например, Иуда, допустим, это сосуд для низкого употребления, там, или какие-то, я не знаю, преступники, или какие-то, не знаю, военные, какие-то люди, которые войны устраивают, они тоже необходимы для каких-то процессов, но это сосуды для низкого употребления. Эти сосуды, которые потом будут уничтожены, они в Доме Божьем сейчас есть, это они в Доме Божьем, весь мир Дом Божий, но они используются Богом для каких-то непотребных таких вещей, на которые нельзя, эти сосуды не способны использоваться или не могут быть использованы для высоких целей, для каких-то хороших вещей, например, да, для церкви и так далее, потому что это очень негодные сосуды. И наоборот, вот, допустим, люди, которые верующие, которые чистые, которые вот написано, если ты будешь чист, то ты будешь годен для добрых дел, то вот эти добрые сосуды не используются для нечистых целей. Вот что-то подобное и здесь. То есть Царством Небесным, Царством Божьим называется весь мир. И если человек нарушает заповеди Божьи, то он малейшим будет в этом Царстве Божьем. То есть как бы вот этими сосудами негодными, сосудами гнева, которые соблазняют других людей, которые не очень хорошо поступают, которые иногда нужны для каких-то целей Божьих, но которые не могут быть вот большими, не могут быть благородными, не могут использоваться для хороших целей. А вот кто сотворит научит, тот великим наречется. В Царстве Божьем, вот в Царстве Небесном, в Божьем присутствии. Я очень надеюсь, что я понятно изложил. Вот. Основная мысль, еще раз скажу, она более проясняется, если мы сравним этот текст с текстом из послания Павла, где он говорит о сосудах. Вот там будет более понятно. Идем дальше. Вопрос от Валерия. Участвовал ли Иуда в новозаветней вечере? То есть, вкусил ли хлеб и вино до своего выхода из среды учеников? Но по этому поводу есть очень разные мнения, совершенно разные. Кто-то считает, что нет, кто-то считает, что да. Мое личное мнение, что да, он участвовал, Иуда, потому что Евангелие от Луки, 22 глава, конкретно говорит: «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предаете, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери, говоря, ну и говорит, и 21 стих, и вот рука предающего меня со мною за столом. То есть уже после преломления хлеба, после благословения вина, Христос говорит, чаша предающего, рука предающего со мною за столом. И после этого он дает хлеб Иуде, и после этого кусочка хлеба в него входит сатана. И эта мысль, она очень сильно похожа на мысль, которую апостол Павел пишет в Коринфянам, где написано, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Я понимаю так, что Иуда был первым человеком, который участвовал в вечере недостойно. Вот. И он ел и пил осуждение себе, от того многие из вас больны и немало умирают. Иуда был первым человеком, умершим от того, что он неправильно использовал и участвовал в вечере. Написано, вот когда Христос ему подал хлеб, написано, и вот после того, как он подал хлеб, именно вот после этого в него вошел сатана. Именно после этого. То есть вот он, это была как раз вот та точка невозврата. То есть до этого момента он еще мог покаяться. До этого момента он еще мог как-то осознать и исправить ситуацию. Но когда он взял хлеб, уже все, уже было поздно. Когда мы с вами совершаем вечерю, вот мы берем хлеб, мы вкушаем, вот это есть та точка, где мы свидетельствуем о своем отношении к Богу. Если это недостойно, то это мы едим и пьем осуждение себе, вот как это сделал Иуда. Поэтому я считаю, что да, Иуда он участвовал в вечере Господней, хотя есть мнение других людей, намного более авторитетных, чем я, конечно, которые считают, что не участвовал. Но есть и авторитетных людей, которые поддерживают мое мнение. Поэтому тут такая вот такая двоякость. Но вот основываясь на Евангелии от Луки, я думаю, что здесь очень трудно сделать вывод, что он не участвовал. Вопрос от Натальи. Прошу прощения. Приветствую, брат Денис. Спросите, что поздно пишу. Ну, Наталья, вы не переживайте. Я-то все равно отвечаю через месяц после того, как вы написали. Мне не сильно важно, в какое время пришло. Вопрос. Недавно услышала проповедь, как братья-служители узнавали духовное состояние одного брата, которого хотели поставить на служение. Они решили узнать, действует ли в его жизни благодать. И тут я задумалась, как это? Я думала, что если мы дети Божии, значит с нами благодать его. Я поняла, что это немножко не так. Но тогда как? Как это понять, действует ли благодать? Просто я начала уже переживать, а действует ли она во мне? У меня. Потому что особой духовностью я не блистаю. Сроду маловерных, унылых и сомневающихся. Больше на эмоциональных подъемах, падениях, сильно переживающих людей. Что-то особо не замечаю в своей жизни, кроме милости Господней ко мне. Потому что я благодарна ему, что он меня еще терпит. Спасибо за внимание ко мне и моему вопросу. Наталья, вот то, что факт, что вы человек, который замечаете Божьи милости к себе, и что вы благодарны ему за то, что он вас терпит, и за то, что вы считаете себя недостойным, это и есть свидетельство, что Божья благодать в вас действует. Потому что Божья благодать, она не, ну, прямым образом связана со смирением. Бог дает благодать смиренным. И если человек смирен, у него есть благодать. Если он имеет благодать, значит он смиренный. А человек гордый не имеет благодати. Вот если бы вы написали, вот брат Денис, я такая молодец, я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть того, что имею, и так далее, и так далее. Я сказал бы, что вы, Наталья, молодец, но благодати у вас нет. Потому что человек, который так вот мыслит о себе, Божью благодать не имеет. Божья благодать проявляется, еще раз скажу, она в первую очередь в том, что человек чувствует свою зависимость от Бога. Вот это и есть проявление Божьей благодати, в первую очередь. Есть, конечно, другие проявления, но это основное. Это основное. А то, что вот бывает у верующих, не проявляется Божья благодать, да, она у них есть. Вот Коринфская церковь жила очень плохо, очень. У них была масса проблем. Но Павел в начале послания пишет такие слова. «Благодарю Бога ради благодати, дарованной вам». То есть им дана была благодать, причем в обильной мере. Она у них плохо была видна. Вот Варнава пришел в одну церковь, и написано в Антиохийскую, и увидел благодать Божию. Он увидел. То есть в Коринфе Павел благодарит за благодать, которая у них есть, но не проявлялась видимым образом. А в Антиохии Варнава увидел благодать Божию. И в жизни человека, да, любой христианин имеет благодать Божию, но проявляется ли она в полной мере, видна ли она, это другой вопрос. Поэтому, конечно, можно видеть благодать Божию. Вот Варнава уже видел, и мы можем видеть. Следующий вопрос. Простите, есть не очень по теме. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях нужно делать помазание? Как подойти к этому вопросу, чтобы поверить в исцеление? Ну, Помазание делается в случае, когда человек болен. Написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. То есть, вот если есть болезнь, какая-либо, любая болезнь, физическая, там, даже психическая какая-то болезнь бывает, или какая-то немощь, какие-то переживания по поводу здоровья, призовите пресвитеров церкви, помажет его елеем, вас елеем, и все. Как поверить в исцеление? Но мне не очень нравится эта мысль верить в исцеление. Не всегда Бог исцеляет. Написано, что Бог Павла не исцелил, хотя Павел его просил. Здесь больше надо верить не в исцеление, а верить в Бога, что мы этот вопрос доверяем Богу. Господи, я прихожу к Тебе с моим вопросом, вопросом болезни. И я верю, что Ты или исцелишь, или нет. Но и то, и другое будет мне во благо. Вот с таким духом нужно подходить. Как Христос, Господи, доминует меня чаша сия, но Твоя воля да будет. Вот поверить в исцеление, это не совсем верный термин. Поверить в возможность исцеления, поверить в силу Божию. И самое главное, поверить в то, что Бог, ну, Он о нас только доброе хочет. Поэтому, а как подойти к этому вопросу? Ну, подойти просто очень. Позвать пресвитеров. Написано, и пусть признаются друг при другом в проступках. И очень часто этот текст, ну, так вот его трактуют, как надо исповедоваться. Ну, в общем-то, это и правильно. Нужно исповедоваться, чтобы была чистота сердца. Но здесь еще и другой смысл есть. Чтобы у вас с тем человеком, который над вами будет совершать помазание, у вас не было никаких натяжек. Друг перед другом. То есть, пресвитер перед вами, вы перед пресвитером. Наладите отношения полностью. Исповедоваться, наладите отношения. И с верой помолиться, что Бог во благо вам все сделает. И вам будет хорошо. Вопрос от Полины. У меня вопрос не по Библии. Как вы считаете, можно ли читать книги Дейла Карнеги и применять его советы? Ну, книги Дейла Карнеги читаются очень легко. Написаны таким языком, очень простым. Масса примеров интересных, масса интересных каких-то советов. Можно ли читать? Ну, я даже не знаю, как сказать, как ответить на этот вопрос. Сказать «нет» – вроде нет причины. Сказать «да» – как бы посоветуешь. Поэтому я достаточно нейтрально отношусь к таким вопросам, я не советую и не запрещаю. Но что мне в этих книгах не нравится? Мне в этих книгах не нравится манипуляция. То есть Дейл Карнеги учит манипулировать другими людьми. То есть он учит быть таким, чтобы люди выполняли то, что ты хочешь. Ну, яркий пример, что когда... Вот он такой пример приводит. Когда я еду на рыбалку, то я иду, взяв с собой червяков. Я сам люблю землянику со сливками, но рыбам я предлагаю не землянику со сливками, а предлагаю червяка, потому что они любят червяка. Поэтому, когда я беседую с другим человеком, я говорю с ним о том, о чем интересно ему, а не о том, чем интересно мне. И в этом случае мне легко его, ну, как бы, как рыбу поймать. Вот сама идея, такой сам посыл, что надо с человеком говорить о том, что интересно ему, это идея правильная, хорошая. Это, ну, так и должно быть. Мы должны говорить с людьми о том, что интересно им. Но цель поймать человека неправильная, нехорошая. То есть это эгоистичная цель, неискренняя. И вот поэтому мне книги Дейла Карнеги не нравятся в этом плане. А так написано интересно, любопытно, много примеров. Вопрос от Лии. Приветствую. Как поступать, если руководитель молодежи открыто игнорирует? Я не могу понять, почему. Это настолько неприятно, что я уже долгое время не посещаю молодежное общение. Подскажите, пожалуйста, как быть? Наперед спасибо. Лия, я не совсем понял, что вы спрашиваете. Кого игнорируют? Вас игнорируют? Или что он игнорирует? Если игнорируют вас, то это вообще абсолютно нормально. И вам так кажется, что он вас игнорирует. Что значит игнорирует? То есть он... Вот вы здороваетесь, а он специально не здоровается, да, вот отворачивает голову там от вас. Или просто вам кажется, это трудный вопрос. Я очень часто, ну, конечно, бывают ситуации, когда действительно человек по каким-то причинам вас игнорирует. Но такое бывает очень редко. Намного чаще, это выдуманная ситуация, потому что нам кажется, что нас кто-то игнорирует, нам кажется, что на нас кто-то не обращает внимания. Поэтому я думаю, что вам нужно просто ходить на молодежное общение. Вот вы пишете, я не могу ходить на молодежное общение. Это вообще странность. Ну и что он вас игнорирует? Приходите, слушайте проповеди, участвуйте в жизни молодежи. Вот. Но что можно сделать? Если вы действительно считаете, что он вас игнорирует, ну подойдите спросить, а почему ты меня игнорируешь? Он вам расскажет. Если он вам скажет, я тебя не игнорирую, надо ему поверить. А если он скажет, я тебя игнорирую по такой-то причине, надо эту причину обсудить. Вот и все. А не ходить на молодежные, какие-то выводы делать, это детский сад. Поэтому так взрослые люди себя не вести не должны. Есть вопрос, задали вопрос. Нет вопроса, живите спокойно и счастливо. Вот. А так, чтобы не ходить на молодежное общение, я, честно говоря, даже удивлен. Вопрос от Татьяны. Здравствуйте, Денис. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к вакцинации детей? Стоит ли их прививать? Или надо довериться воле Божьей? Суждено переболеть? Пусть так и будет. Даже если это заболевание приведет к инвалидности или смерти. Хотя вакцины можно было бы избежать. Спасибо за ответ. Вы знаете, Татьяна, у меня к вакцинации отношение такое двоякое. Ну вот, например, недавно одного мальчика укусила собака. Родители спрашивают, что делать? Неизвестно, собака бешеная или нет. Но однозначно надо сделать прививку. Ну, 100%. Никаких вариантов других нет. Надо пойти к врачу и сделать прививку от бешенства. Потому что если вдруг собака была бешеная, то ребенок может заболеть. А если он заболеет бешенством, то он умрет 100%. Вот. А вакцинация от бешенства, она человека спасает. Или, например, столбняк. Человек наступил на ржавый гвоздь, ему надо сделать прививку от столбняка. Потому что иначе он может заболеть страшной болезнью и умереть. Или сильно повредиться. Поэтому прививки – это потрясающее изобретение человечества. И это очень здорово. И они спасли много-много жизней. И прививки – это вообще очень здорово. Вот. Но здесь другая проблема есть. Вот, например, прививка от гриппа. Делают в школе. Я всегда отказываюсь. Почему? Потому что грипп имеет очень много разных разновидностей. А прививку делают одного вида. Это никаким образом не помогает. Я консультировался с разными врачами. Прививку от гриппа делать, я считаю, бесполезно, потому что она просто не помогает. Что теперь касается прививок детям. Здесь я тоже считаю, что прививки – это очень здорово, и что прививки, они действительно очень сильно изменили ситуацию в мире, и те болезни, которые раньше были очень, бедствия много причиняли, там, оспа, там, или чума, сейчас их просто нет. И сейчас я знаю точно, что вот антипрививочники, они начнут мне доказывать, что это все не связано с прививками, а что это все связано с, там, с чистыми руками и экологией, и все это на самом деле не так. Конечно, любое исследование, которое только есть, оно покажет, что вот львиную роль или большое значение именно в победе над этими болезнями сыграли именно прививки. Но здесь какая проблема? Мы сталкиваемся с халатностью врачей. Вот у меня заболела моя дочка. Вот старшая дочь Настя, она когда была маленькая, мы делали все прививки. А потом, когда она подросла чуть-чуть, ей было там 2 или 3 года, она заболела воспалением легких. Вот, и она выздоровела, когда мы пришли к врачу на очередную прививку, она сказала, что вы отстали от графика, и мы сейчас сделаем вам все прививки сразу. И вот тогда я понял, что, здесь надо быть очень аккуратным, потому что, даже я знаю, что все прививки сразу ставить нельзя. И вот поэтому мы перестали детям прививки делать, и причина этого именно в том, что у нас нет возможности делать это качественно и хорошо. То есть ребенка надо обследовать, ребенка надо изучить, надо проверить вот там соответствие и так далее, и потом делать прививки. Вот в этом плане, если бы так было, я был бы только за прививки. Но так как этого нет, так как непонятно, что происходит, и масса случаев, когда делают прививки, и ребенку становится очень плохо, и даже приводит это к каким-то проблемам, то я поэтому очень осторожно отношусь к прививкам сейчас, в данной стране, в данных обстоятельствах и в данных конкретных условиях. То есть, в целом, я к прививкам отношусь очень хорошо, но в данной ситуации мы воздерживаемся по причине того, что это очень рискованно, а проходить обследование в хороших медучреждениях, где занимаются прививками профессионально, у нас возможностей нет. Вот, поэтому я считаю, что крайнюю позицию против прививок или позицию за прививок занимать нельзя. Эта позиция должна быть взвешенная, такая сбалансированная и где-то посерединке. Вот такое мое мнение. И это последний вопрос. Спасибо, что вы меня слушали. Вот, надеюсь, что следующий выпуск будет не слишком долго записываться.